Всем привет, меня зовут Мариам, я эксперт по фандрайзингу и помогаю благотворительным фондам находить деньги на реализацию благотворительных проектов и преподаю ровно то же самое, о чем работаю в университете.
Ты слушаешь «Искусство ошибаться».
Классно, ёмко, понятно, четко. Мариам, привет. Добро пожаловать в «Искусство ошибаться». Я очень рад, что мы нашли время и довольно непростую возможность, чтобы это наконец сделать.
Я ждала долго этого приглашения.
Это правда. Друзья, я должен сказать, что Мариам на самом деле была уже в одном из моих подкастов давным-давно, еще до того, как я стал хотя бы немножко известен для ваших ушей. Мы делали тогда подкаст про B2B-продажи, и Мариам была одна из первых гостей, которая рассказывала о том, как же живется в секторе фандрайзинга. Слушай, простыми словами, а что такое фандрайзинг? Типа, давай уберем эти англицизмы, типа, буквально, что это означает? Что ты умеешь делать?
Фандрайзинг — искусство привлекать ресурсы. Деньги, продукты, услуги, контакты, связи — whatever можно достать. Все фандрайзинг.
Искусство привлекать — это в плане, ну, это же не как-то, типа, дышать на успех, это же ведь вполне какие-то конкретные действия, навыки. Типа что, ты просто общаешься с людьми, и это возникает? Или, блин, какие здесь хардскиллы?
Хороший вопрос. Зависит от того, какой фандрайзинг. Разные каналы фандрайзинга требуют разной экспертизы, разных умений. Где-то, да, надо уметь выступать, делать презентации и пичить свои проекты. А где-то нужно уметь собирать красивые сметы и считать налоги. А в каких-то кейсах надо уметь находить исследования, которые подтверждают, что все, что ты делаешь, имеет смысл вообще. Зависит.
Слушай, а не могла бы ты, знаешь, как, чтобы вот наше начало получилось таким сразу громогласным, назовем это так, не знаю, называть несколько примеров проектов, вот, в которых ты участвовал, да, в третьем секторе, в благотворительности, которые бы, ну, большему количеству людей дали понимание о том, типа, к чему ты сопричастна и куда ты те самые деньги, ресурсы, контакты заводила.
Вау, это сложный вопрос. Все проекты, которые я делала, очень нежно люблю, но, наверное, самый известный вовне проект — это акция «Рубль в день», который мы запускали в декабре 2018 году, и которая помогала людям понять, что благотворительность — это легко, каждый рубль — это важен. Очень большое количество людей подключились к акции, очень большие громкие селебрити участвовали в промо к этой истории.
А кто, например?
Например, Познер, Ирина Горбачева, Константин Хабенский, Даниил Козловский и еще куча селебов и звезд, которые были готовы тоже сняться, но мы на этом ограничились, ребята поддерживали нас в социальных сетях. Типа Артема Дзюба, Ирины Старшенбаум, еще очень много громких имен, сейчас даже сложно вспомнить.
Вау. Смотри, за последние несколько месяцев я неплохо так прокачался по теме благотворительности, преимущественно это связано с тем, что мы сейчас как раз работаем над одним шоу про благотворительность, и я как раз там был ответственным редактором, поэтому я слушал интервью разных людей, которые заправляют разными некоммерческими организациями, фондами, поэтому я очень много чего узнал. Но в целом, мне кажется, что о благотворительности, да, как о секторе в России, существует очень большое количество стереотипов. Вот ты сама лично с какими наиболее популярными из них сталкивалась? Вот когда, например, ты рассказывала о себе, о своей работе.
Да, это правда. Несмотря на то, что за последние, наверное, 5-10 лет ситуация сильно изменилась в плане понимания, что такое благотворительность и как это работает, все равно очень много мифов, связанных с тем, как вообще благотворительность устроена. В первую очередь, с финансовой точки зрения. То есть вообще всем непонятно, многим непонятно, как благотворительные фонды, да, нанимают людей, платят им зарплаты, насколько это вообще нормально, да, платить в штате людям зарплаты, когда вообще-то у фондов есть подобие печный, которым нужно помогать. И часто у людей возникает этот диссонанс, типа, зачем деньги на координатора помощи подопечным, если надо все дать подопечному? Наверное, это какой-то самый популярный, самый распространенный. Почему-то есть история, связанная с благотворительностью, что внутри нее должно быть все бесплатно.
Да, это на самом деле действительно один из самых частых стереотипов. Ну а почему не должно быть бесплатно? Ведь вы должны служить некой высшей цели, помогать своим подопечным системно или точечно, и все деньги должны идти им, разве не так?
Классный вопрос. Так-то я трачу на работу в благотворительном фонде 40 часов в неделю, ровно так же, как и все мои другие коллеги и знакомые из других секторов. И почему-то вопрос, почему менеджер по продажам в табачке получает свою зарплату, ни у кого не возникает, а почему я, которая трачу свои 40 часов в неделю, чтобы помогать эффективно, профессионально и классно, всех озадачивает. До сих пор смущена.
А как думаешь, чем это преимущественно связано? Ну, то есть вот ты назвала непонимание того, как этот мир работает, и мы сейчас поговорим о том, как он устроен, то есть я бы хотел некий ликбез провести. Но вот в первую очередь это какой-то этап развития рынка, когда люди не понимают, почему, например, менеджеры из благотворительной среды должны тоже зарабатывать. Или это некие особенности культуры вот на нашем таком постсоветском пространстве?
Я думаю, имеет место на самом деле и то, и другое. Благотворительность в том виде, в котором она есть сейчас, достаточно такая молодая новая индустрия в России, и нам надо долго с этим работать. И вторая штука – это про непонимание, как это работает. Ну, то есть реально возникает вопрос, зачем платить зарплату координатору, да, который условно закупает костыли и раздает всем, кому нужно, когда можно просто пойти купить костыль и отдать. Но вопрос в том, что внутри фондов сконцентрировано очень много экспертизы. Люди могут принимать эти заявки от тех, кто нуждается, проверять их, маршрутизировать. Да, кому-то выяснится, что нужны эти костыли вообще по ОМС, они положены, им расскажут, как пойти их и получить. И на это даже не надо будет искать деньги. Нужно будет просто, там, не знаю, юристы или просто консультационная поддержка. Где-то можно будет найти это все у партнеров, где-то можно будет найти кратчайший путь это сделать, и иногда это быстрее, чем идти и самому разбираться. Я уже не говорю о том, что, скорее всего, люди, которые работают в благотворительности, лучше понимают про то, где все достать, насколько качественно, насколько выгодно и насколько это все качественно изменит жизнь этого самого подопечного.
Наш разговор с Марьям – это, на мой взгляд, важная часть социальной миссии моего подкаста. Обращать внимание не только на уникальный опыт уникальных людей, но, помимо всего прочего, говорить о важных вещах, которые могут казаться незначительными, непонятными и непонятыми. Напомню, что вместе с компанией Selectel, партнером текущего сезона «Искусство ошибаться», в каждом эпизоде я делюсь историями людей, которые, как и мои гости, находятся за кулисами успеха и превосходства других людей или бизнесов. Кто-то может назвать их серыми кардиналами, но, на мой взгляд, это просто талантливые люди, принявшие для себя решение занять непубличную позицию, которая никак не умаляет достигнутых ими результатов или их достижений. Selectel поддерживает эту рубрику, потому что эта компания помогает и обеспечивает бесперебойную работу IT-инфраструктуры огромного количества цифровых бизнесов, которыми мы пользуемся ежедневно. Если хотите, то да, является серым кардиналом, то есть необходимым компонентом успеха в IT-бизнесе сегодня. Мы с Selectel нашли и отобрали истории невероятно влиятельных и при этом неизвестных широкой аудитории фигур, которые помогли стать успешными другим людям, запустить огромное количество проектов, ставших известными во всем мире. Сегодня я хочу поделиться историей Рэя Далио, имя которого вы все же могли слышать чаще остальных мелькающих в этой рубрике. Практически как Тони Старк, он миллиардер, филантроп и писатель, хотя, возможно, и был плейбоем своей молодости. Далио был инвестором практически всю свою жизнь. Свой опыт в этом бизнесе юный Далио начал получать, будучи ребенком. Еще в 12 лет он работал в элитном гольф-клубе собирателем мячей. И там он губкой впитывал знания, которые ему удавалось подхватить из разговора взрослых игроков, которые, кстати, преимущественно работали на Уолл-стрит. Как результат, свои первые $300, накопленные с этой работы, он вложил в акции небольшой авиакомпании Northeast Airlines, который мог позволить себе на тот момент. И вот сюрприз. Его вложения утроились после слияния этой компании с другой. Однако перепрыгнем немного в будущее. И в нем Рэй Далио уже становится выпускником Гарвардской школы бизнеса. А уже через 2 года после этого основывает свою собственную фирму под названием Bridgewater Associates. Кстати, решение основать свою собственную компанию было принято после того, как Далио уволили из-за одного незначительного проступка. Будучи директором по торговле природными ресурсами в одной крупной американской компании, Далио наспор привел стриптизершу на конференцию, чтобы она разделась перед многотысячной публикой аграриев. Ну, вы понимаете, что Далио – мужик с юмором. Сейчас его компания Bridgewater управляет активами пенсионных фондов, университетских эндаументов и даже суверенных фондов. Они разделены на 3 субфонда, каждый из которых имеет символическое название. Первый называется Pure Alpha, второй – All Weather, и третий – Pure Alpha Major Markets. И All Weather отсылает к способности Далио зарабатывать на любом рынке при любых условиях, а скромная Альфа – всего лишь навсего заявление о верховенстве над этим же рынком. С этим сложно поспорить, особенно когда узнаешь, что под управлением компании находится порядка $200 миллиардов, и фирма входит в топ-5 самых важных компаний в Америке, по мнению журнала Fortune. Однако вовсе не деньги делают Далио влиятельным и уважаемым человеком в мире. Дело заключается в глубине и масштабе личности. Дале удалось выработать определенный набор принципов жизни и работы, которые позволяют ему быть успешным и по-настоящему, я подчеркну, по-настоящему осознанным относительно своих действий в прошлом, настоящем и будущем. Увы, я не могу просто взять и про них рассказать, потому что они изложены на 500 страницах его легендарной книги «Принципы», которая не просто заслуживает вашего внимания, а должна быть прочитана вне зависимости от вашего амплуа. Кстати, у нее есть несколько продолжений. А если вам тяжело читать, то на YouTube есть хорошие мультики-эксплейнеры. В любом случае, один из важных принципов, которым я хочу поделиться, это принятие реальности и работа с тем, что есть. Далее довольно последовательно поясняет, что есть вещи больше нас самих, и мы не можем на них повлиять, поэтому реальность надо принимать и действовать соответственно. Наверняка вы про это слышали, но тут все же это говорит довольно успешный человек. Можно и прислушаться, правда? Кстати, в свободное от работы время Далио занимается исследованием, изучением и защитой Мирового океана через свою некоммерческую организацию под названием OceanX. Еще одно классное хобби, не правда ли? А каждое утро финансиста начинается с трансцендентной медитации, которую он пропагандирует всем своим сотрудникам. Пример Рэя Далио – это пример того, как знание и мудрость формируют уверенность в себе. А без этого успешный бизнес построить сложно. Еще уверенность формирует осознание того, что ты работаешь с лучшими и знающими свое дело людьми. В этом, кстати, вам поможет Selectel, у которых, как и у героя сегодняшней рубрики, есть свои принципы. Например, быть гибкими, позволяя вам выстроить инфраструктуру любого проекта любого масштаба, от небольшого магазинчика до крупного супермаркета, и все это делается в пару кликов онлайн. Selectel предлагает широкий выбор продуктов для вашего бизнеса, которые легко и просто адаптировать под любой ваш запрос, поэтому нет задачи, которая не была бы им по силам. Все от размещения Telegram-бота до сложной гибридной серверной инфраструктуры. Компания решает задачи любого уровня сложности. Как и Рэй Далио, Selectel любит открыто делиться накопленным опытом, поэтому подписывайтесь на их телеграм-канал, где вы найдете для себя не только полезные подборки про карьеру в мире IT, но и подробные инструкции по разработке телеграм-ботов, а также карточки за кулисы сервисов Selectel. Переходите по ссылке в описании и найдите свою уверенность, начав работать с Selectel. All Weather компании в мире IT. Прежде чем мы начнем говорить о том, как этот рынок устроен, ну, рынком, наверное, это некорректно называть, как эта индустрия устроена, можно я пару вопросов спрошу про твою личную мотивацию? А как ты там оказалась? Вот ты сказала, что есть непонимание, как люди туда попадают. И на самом деле, несмотря на наше довольно длительное общение, я, правда, не знаю, как ты там оказалась. То есть как ты попала вот в эту сферу?
Ну, честный ответ, случайно. Хотя ретроспективно кажется, что это все так должно было сложиться с самого начала. Ну, я училась на экономфаке Вышки. Думала, что я буду финансистом, возможно, бухгалтером, возможно, консультантом, что-то в этом духе. И искала на третьем курсе работу, связанную с финансами. И тогда на моем любимом портале «Такие дела» была вакансия финансиста на парт-тайм. Вот финансовый менеджер я была. И мне показалось, что это суперудобная история, потому что частичная занятость, потому что вроде бы работа по моей специальности. Очень классно, пока там мои однокурсники работали во всяких прайсах по 1 000 000 часов в неделю и получали примерно столько же, сколько и я. Я вообще решила, что это просто очень выгодная история по всем фронтам. И изначально мотивация была, что просто удобный вариант. Потом я вовлеклась и поняла, что это очень интересная работа, очень разная, нерутинная, и мне захотелось остаться и развиваться в этом.
То есть ты приземлилась в издании «Такие дела» или ты оказалась в каком-то фонде?
Я приземлилась сначала в издании «Такие дела», но издание «Такие дела» — это проект фонда «Нужна помощь», поэтому это все очень тесно взаимосвязанные вещи. Фонд «Нужна помощь» реализовывал проект и помогал благотворительным фондам. «Такие дела», как медиа, рассказывали о проектах этих благотворительных фондов. Соответственно, фандрайзил я на самом деле и на издание «Такие дела», и на фонд «Нужна помощь».
Так, хорошо. С этим плюс-минус понятно. Для тех, кто не знает, я все-таки буду сам делать небольшой ликбез. Фонд «Нужна помощь» — это такой некий фонд фондов. Не могла бы ты подробнее раскрыть, то есть вообще какие у нас структуры вот в этой индустрии присутствуют? То есть потому что я думаю, что для многих наших слушателей, знаешь, благотворительность, первое касание с ней, к сожалению, с мошеннической благотворительностью, находится на уровне «скиньте денег на карту». И большинство слушателей, ну, я надеюсь, в хорошем смысле не подозревают, что есть разные организации, разные структуры. Расскажи, кто вообще вот в этой индустрии присутствует?
Фонды прямой помощи – это те, кто напрямую работает с подопечными совершенно в разных тематиках. Медицинские фонды, фонды спортивные, фонды, которые работают с разными темами, типа сиротство, ВИЧ-сервисные организации, бездомность, да, и работают прямо напрямую с проблемой. Есть инфраструктурные фонды, те, которые помогают фондам развиваться, да, их не очень много, но тем не менее они есть. Угу. А есть отдельно фонды, созданные при бизнесе и компаниях, и через фонды реализуются их программы корпоративной социальной ответственности в том числе. И, наверное, как отдельный блок я бы выделила фонды, созданные меценатами и филантропами, которые в основном занимаются грантовой поддержкой других благотворительных фондов и тоже работают на то, чтобы помогать индустрии благотворительности развиваться.
Угу.
Как будто бы никого не забыла, но, возможно, я еще что-то вспомню.
Хорошо. Походу уверен, что вспомнишь. У меня, знаешь, просто в голове какие вещи не мэтчатся. Ощущение, что вот та профессия, да, которую ты назвала, фандрайзинг, привлечение средств, это как будто требует от человека, который этим занимается, довольно, ну, такую капиталистическо-жадную жилку, назовем это так. При том, что сама организация, да, в которой этот человек может работать, как, например, ты, все равно служит некой высшей целью. Как это уживается с точки зрения этики и внутреннего баланса самого себя? Как это уживалось и уживается в тебе?
Слушай, я себя в этом смысле ни разу никогда в жизни не чувствовала продажником, который кому-то что-то втюхивает, чтобы забрать все деньги мира, хотя желание забирать все деньги мира, конечно, есть, потому что понятно, что я с ними буду делать, да, творить добро. Мне нравится фандрайзинг, что это такая история, кубик-рубик, что ты знаешь, что есть люди, организации, у которых есть деньги, и ты им продаешь, по сути, не совсем то, что им нужно. И тебе надо твои услуги завернуть, переформулировать так, чтобы это стало интересно им. Что здесь я имею в виду? Да? Например, ну вот мне кажется, это классная история. А, например, есть бренды и бизнесы, у которых есть маркетинг и пиар, и есть бюджеты на маркетинг и пиар, и они решают вполне понятные конкретные задачи.
Mm-hmm.
И есть я, у которой есть благотворительный проект. И я, если хочу претендовать на эти деньги, на эти бюджеты, вне зависимости от того, на что, да, на какую благотворительность я их трачу, то я им предлагаю проект, который помогает закрыть их эти потребности через социальную миссию. Там, где они получат свой пиар, там, где они получат свой маркетинг, и это будет оправдано для них.
Слушай, ну это же ведь звучит довольно цинично, ну то есть для организации, вот, которой ты предлагаешь некие размещения, спонсорство, закрыть свой пиар. Ну то есть типа это про какие-то супер такие, знаешь, технические метрики, или же все же за этим стоит некое искреннее желание организации, как огромного такого левиафана, помогать разного рода людям, подопечным.
Слушай, ну, тут, наверное, штука такая, что при прочих равных с одними и теми же условиями скорее выберут социальный благотворительный проект, который ближе, который откликается, да, либо в рамках КСО-стратегии иногда откликается, не знаю, лицу, принимающему решение. Ну, так тоже бывает, это нормально. Но при всем при этом, ну, странно говорить, да, что, типа, богатый, абстрактный бизнес, у которого есть деньги, что бы не дать на добро, что такое. Но на самом деле надо просто приземлить эту абстракцию в конкретику. А в конкретике внутри бизнеса куча отделов, у этих куча отделов, какие-то куча своей задачи, внутри есть бюджет. Этот бюджет распределен на то, чтобы эти задачи решать, да. Ну, бизнес существует, чтобы делать бизнес. Это нормально совершенно. И в этом смысле вопрос то, как поступиться к этому, как собрать кубик-рубик, чтобы найти точки соприкосновения, где всем будет классно. Только вин-вин подход пока что работает на моей практике.
Хорошо, давай так. Я понимаю, что я сейчас задавал довольно очевидные такие вопросы, которые мы с тобой много раз обсуждали, я уверен, на которых на базовом уровне люди осведомлены, но мне очень хотелось, чтобы ты об этом проговорила под запись. Поэтому, если это звучало немножко глуповато, извини, потому что теперь я как бы хочу спуститься на личный уровень и поговорить с тобой непосредственно о тех вещах, которые ты в секторе наблюдала, и о твоем опыте работы. Скажи, пожалуйста, вот занимаясь непосредственно фандрайзингом и такой отчасти беловоротничковой работой, ты когда-нибудь хотела заняться непосредственной помощью своими руками, я не знаю, там, поволонтерить в какой-нибудь ночлежке, например, или, я не знаю, выступить волонтером на каком-нибудь марафоне? как бы, или ты всегда оставалась именно в такой бумажной части в каком-то смысле?
Ну, я не думаю, что это прям бумажное, но мне сложно морально и психологически быть на первом фронте работ, быть волонтером в хосписах, быть волонтером, да, в ночлежке и так далее. Я понимаю, что это тяжело эмоционально для меня, но при этом у меня есть желание помогать и быть сопричастной. Да, я волонтерю, но волонтерю как интеллектуальный волонтер. А если какой-то другой фонд готовит партнерское предложение и не понимает, как эта презентация должна выглядеть, я готов проконсультировать. Про бона вообще буду рада. Если какой-то фонд не знает, как собирать бюджет для грантовой заявки, я рядом, готова в это вовлекаться и помогать. Это моя ключевая экспертиза, я это умею. И, наверное, в этом я и намного эффективнее здесь использую свои ресурсы, чем если бы я просто сходила там на субботник условный.
Ты сказала интеллектуальное волонтерство, то есть это помощь мозгами, да, по большому счету? Ну, если это называть так супер просто.
Да, это история про помощь мозгами, да, что есть много людей, которым на самом деле сложно быть на первой линии помощи, но которым хочется все еще быть сопричастными. У них есть знания, экспертиза, которой часто нет в секторе благотворительном и которая нужна. Да? Например, ты фонд, ты знаешь, как правильно организовать помощь, угу. Но ты не знаешь, как правильно верстать сайты, потому что это не твоя профильная экспертиза. На это, как правило, нужны деньги, и ты тоже взвешиваешь, как тратить эти деньги. При прочих равных хочется больше на подопечных. И тут классно, когда есть специалисты, которые готовы своей экспертизой делиться про бонус фондами и помогать им так становиться успешнее.
Просто для протокола, про бону – это латинское выражение «в интересах общества», переводится на русский язык. Вот, а продвинутые люди в сфере благотворительности разговаривают только на латыни. Верно же?
Прошу прощения, постараюсь попроще.
Да нет, это, безусловно, некоторые издержки профессии. Вот ты говоришь про некую сопричастность. Откуда она возникла в тебе? Потому что когда я тебя спросил о том, как ты оказалась в этом секторе, это была в первую очередь удобная, соответствующая твоим интересам карьерная возможность. Но, как мне кажется, учитывая закрытость этого сектора, в нем нет какого-то, знаешь, ну, большого карьерного роста. Для меня это выглядит довольно, как бы, знаешь, просто в том смысле, что либо у тебя есть деньги, ты основываешь свой фонд, либо ты умеешь классно эти деньги там откуда-то брать, у тебя есть, не знаю, инвесторы, ты опять же делаешь свой фонд. И вот принимая это во внимание, что у тебя первоначально была очень бизнес-мотивация, но карьерные возможности, наверное, не такие широкие, как в частном секторе, что побуждало тебя работать в этом все эти годы и продолжать этим заниматься сейчас, в том числе как частный консультант?
Слушай, это хороший вопрос. Ну, наверное, да, есть история про то, что это внутренний запрос. Полезно тратить свою жизнь. Не знаю, как это по-другому сформулировать в этом всем. Да. У меня были моменты, когда я уставала от этой работы, потому что она правда сложная, и ты прав, тут есть ограничения в росте и развитии. И я думала о том, чтобы мигрировать в бизнес-среду и расти, развиваться там. И я даже какие-то попытки в этом смысле принимала. Но каждый раз, когда я была на собесах, и они мне рассказывали, что надо делать, я понимала, что там предложение делать 1/10 того, что я научилась делать в фондах. Я такая, это же так скучно, просто невыносимо скучно. Я не хочу ограничивать себя узкопрофильной работой, в то время как в благотворительных фондах всегда столько работы, столько творческого аспекта, на самом деле, чтобы делать свою, как ты сказал, бумажную работу. Блин, она очень творческая, честное слово.
Ну, а расскажи, в чем там творчество?
Слушай, ну творчество, вот, например, я тебе уже рассказала про акцию «Рубль в день», да. Это был декабрь, как это работало, что ты вот сидишь, человек, который в обычные дни сечет, как делаются договоры пожертвования, как что-то оформлять, угу. А тут ты согласовываешь съемки с Познером, согласовываешь локации, переписываешь сценарии, смотришь, сверстали ли тебе лендинг, не умрет ли он, когда миллион людей придут на него жертвовать, нормально ли у тебя работают платежные формы, хотя, казалось бы, да, ты... платежной формы, что? А ты должен в этом разбираться. Ты, ну, должен уметь. Потом ты проверяешь, работают ли у тебя рассылки, все ли там нормально. И вот ты запустил эту акцию, все СМИ и медиа про это говорят, и ты отслеживаешь, кто и сколько об этом говорит, потому что это тебе важно. А на следующий день ты пишешь грантовую заявку. Это 50 страниц текста примерно. И ты сидишь и реально занимаешься бумажной работой. Но это тоже не простая бумажная работа. В ней много ресерча. Ты должен быть хорошим проектным менеджером, чтобы написать грантовую заявку. Да? Ты должен все понимать про свой проект. От начала до конца результаты, ожидаемые, планируемые, даты, сроки, сколько это все стоит. И вот ты уже такой немножко бумажный человечек, а послезавтра ты, не знаю, идешь там в условную Кока-Колу и пичешь презу коллегам из бизнеса про то, как ты делаешь классный проект и как они могут быть тоже сопричастными и вместе работать эффективнее. Это разные очень вещи, разные компетенции, но это никогда не рутинно.
Звучит, на самом деле, знаешь, как некая предпринимательская работа просто в интересах более благородных целей. Хотя, конечно, и личный рост, личные доходы здесь отменять не следует. А ты по своему характеру работы, особенно в последнем фонде, если я не ошибаюсь, это был фонд «Друзья», правильно?
Да.
А кому вы чаще всего помогали? То есть кому была направлена ваша помощь? Это были какие-то люди, условно, с терминальными заболеваниями, или это были, там, не знаю, инвалиды, люди там с ограниченными возможностями, нуждающиеся в каких-то, не знаю, там, колясках, костылях? То есть что вы делали?
Желтый вопрос. Ты же знаешь, чем занимается фонд «Друзья».
Честно говоря, я не в деталях. Извини, я тебе честно скажу. Я знаю, что его амбассадор, там, Иван Ургант. Это было круто, и у вас там классные вечеринки были, о которых я тоже спрошу. Но вот что в деталях делал фонд, я, кстати, не знаю.
Фонд «Друзья» — инфраструктурный фонд, который занимается развитием индустрии благотворительности в большей степени профессионализацией сектора. Что это значит? У фонда две ключевые программы, которые помогают с точки зрения экспертности прокачаться. Тут я имею в виду, что очень многие люди, основатели благотворительных фондов и люди вообще, которые приходят в эту отрасль, часто приходили, ну, по крайней мере, пару лет назад точно так было, сейчас чуть-чуть по-другому, приходили в эту отрасль, потому что они сами с какой-то проблемой столкнулись, и им на уровне личной мотивации очень важно с ней работать.
Да.
При этом это разные люди, да, например, там, не знаю, мама ребенка с синдромом Дауна, она понимает, как оказывать помощь, как работать с этой аудиторией, но она не менеджер.
Да.
Она не знает, как собирать команды, она не знает, как должен работать бэк-офис, она не может стратегию в этом всем построить. И вот фонда «Друзья» есть прекрасный проект Московской школы профессиональной филантропии, куда приходят лидеры и руководители сектора прокачиваться с точки зрения управленческих навыков, чтобы в дальнейшем эффективнее работать внутри своих фондов, больше фандрайзить, развивать свои проекты и программы. И в этом смысле это классная история. То есть это как такой образовательный продукт для тех, кто решил расти и развиваться в секторе. Это одна история. А вторая история, кстати, мы уже с тобой отчасти поговорили, это про интеллектуальное волонтерство. У фонда «Друзья» есть чудесная платформа ProCharity. Это онлайн-ресурс, который работает как такой Тиндер интеллектуального волонтерства, куда фонды размещают свои задания. Ты смеешься, а мне кажется, это лучшая ассоциация с этим проектом. Хотя говорят Uber, но я верю в Тиндер в этом смысле.
Ну, это же ведь любят, да. Типа либо Uber, либо Тиндер, ну... Это очень понятное описание для большинства людей.
Да, и вот платформа как работает, что благотворительные фонды вывешивают свои задания, на которых они ищут специалиста, типа перевести договор с английского на русский, помочь сделать презу, подкрутить платежную систему.
Угу.
И специалисты из разных отраслей, у которых есть время и желание, берут эту задачу в работу через платформу и начинают помогать это таким образом.
Слушай, а на большом уровне реально какие-то проблемы были решены? Ну, то есть, вот ты назвала пример очень классного медийного проекта, да, с большим количеством участия селебрити. Окей, вы привлекли какие-то деньги, подозреваю, что это там, окей, наверное, были миллионы, но вот прям на супербольшом масштабе у нас благотворительность в стране, как бы, она помогает решать что-то вот как раз инфраструктурно, не точечно, что типа там кому-то купили там уколы за десятки миллионов рублей, а вот прям, я не знаю, у нас выстроился процесс, например, для людей, для онкобольных, что-нибудь такое. Ты можешь рассказать какие-то большие результаты, которые вот сектор доставляет? Что реально меняется? Потому что это все звучит прикольно, типа творческая предпринимательская работа, но какие большие вещи здесь достигаются? Они достигаются вообще?
Слушай, это очень сложно сочиненный вопрос и зависит от того, как к ответу, с какой стороны подойти, если честно. То есть если мы там посмотрим на это с точки зрения, как люди в России принимают участие в благотворительности, изменилось ли какое-то пользовательское поведение, ну, как будто бы последние исследования говорят, что не очень. Несмотря на то, что о благотворительности сейчас говорят много, у каждого СМИ есть какой-то социальный раздел, об этом говорят селебрити, об этом говорят в школах. Короче, много говорят сейчас о благотворительности, но тем не менее, с точки зрения людей, которые жертвуют, как будто бы статистика не самая утешительная, хотя очень хотелось бы влиять, да, на то, какое количество людей участвует в благотворительности, особенно с учетом того, что есть знание, что люди вообще-то очень хотят помогать, но кто-то не находит удобных ресурсов, кто-то боится, кто-то не доверяет, и вот это все само в себе так и варится. С другой стороны, если говорить про какие-то стратегические вещи, про то, как хотелось бы, чтобы сектор менялся, здесь много работы было сделано на самом деле, и Ну, как будто бы, если бы не события последних 3 лет, которые выбили из колеи, потому что когда ты, ну, 3 года в условном пожаре работаешь, а для благотворительных фондов это, правда, серьезный такой удар, это все с экономической точки зрения, да, угу. Ушли многие иностранные бизнесы, которые хорошо и классно жертвовали, люди стали аккуратнее относиться со своими сбережениями и деньгами, а многие какие-то программы закрылись благотворительные, ресурс стал явно поменьше, и вот когда ты находишься в этой ситуации, а так происходит последнее какое-то количество лет, то ты не можешь думать стратегически, ты думаешь тактически, да, у тебя есть проблемы, да. Которые горят прямо сейчас, тебе некогда включать свой этот хеликоптер-вью сверху вниз и понять, что происходит. Ты должен тушить пожары прямо сейчас, если не хочешь, чтобы все сгорело к чертям собачьим.
Ну, на самом деле, то, что ты сейчас произнесла... Да, продолжай, пожалуйста.
Не, давай ты прокомментируешь это. Мне уже интересно, что ты подумала.
Не, ну то, что ты произнесла, звучит на самом деле несколько удручающе, потому что люди по причинам, там, как мы это можем деликатно назвать, изменениям политико-экономического ландшафта, менее охотно жертвуют, и какие-то действительно деньги, да, объем денег, которые приносили иностранные компании, а может быть, частный инвестор, он, ну, очевидно, сократился. Ну, то есть как-то, ну, не прикольно все это для сектора. То есть я хотел тебя... Я же тебя спросил, типа, какие большие улучшения произошли? Ты такая, типа, ну, похоже, что никаких.
Ну, нет, да ты спросил, работает ли инфраструктурно, я
хорошо.
Объяснила, какова ситуация сейчас. Но если говорить про изменения...
Нет, смотри, вот важно что понять. Благотворительность вышла за пределы крупных городов, городов-миллионников, да, то есть за пределы там Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Челябинска, Новосиба. То есть благотворительность существует на региональном уровне. Не на уровне тех самых богатых москвичей, которым там типа довольно легко, не знаю, отчислять свой кэшбэк, через какой-нибудь банк или там спокойно пикнуть где-то картой. Это существует на уровне вот таком более приземленном, обычных людей, без там многотысячных, многосотенных доходов?
Слушай, классный вопрос. У меня есть чудесный кейс рассказать тебе про него. На самом деле, как я тебе говорила, люди хотят помогать. Часто не знают, как это сделать легко и просто, или не могут понять, как с этим всем разобраться, и вот на этом это желание как бы и гасится. При этом, правда, большинство крупных фондов, они там сконцентрированы в Москве и в Питере, и работают с аудиторией, которая условно, ну вот, московский хипстер, я так это называю.
Да.
Вот. Но при этом понятно, что Россия гигантская, очень большое количество людей с очень разными мотивациями, очень разными взглядами, и условно, да, там, не знаю, с бабушкой из Новосибирска надо работать не так же, как там с Антоном подкастером из Москвы, да, условно. Это разные вещи. И часто для фондов очень сложно выйти из какого-то своего контекста и взглянуть на новую аудиторию, понять, как с этим работает, но тут 3 года назад появилось замечательное приложение Туба, которое делают ребята из Дагестана. Это вот абсолютно история про скачать приложуху на iPhone, в 3 клика за 8 секунд сделать пожертвование. И это приложение, которое собирает больше, чем любая фандрайзинговая платформа вообще из всех, которые есть сейчас на текущий момент, потому что приложение-платформа работает преимущественно на юге России, это Кавказские регионы у нас, которые жертвуют совершенно по-другому. Там много включенности в благотворительность с точки зрения религии. У них в этом смысле это обязательная история. И мы прекрасно понимаем, там, когда обсуждаем Тубу как проект, да, что вот пуш по пятницам для мусульманина — это рабочая история, он будет жертвовать, потому что внутри его религии это прописано, это указано. И вот я смотрю, как идут сборы в Тубе, и это бешеные сборы, это вот просто невозможно, как это все работает. Это все потому, что ребята работают с аудиторией другой, с которой никто не работал в таком виде. Там много фондов, которые хорошо работают, там очень компактные регионы, где классно устроены связи, но при этом вот это вот оцифровать ее в таком виде, чтобы это было не, там, не перевод с карты на карту,
ну, да,
чтобы это было просто, понятно, ясно. Это вот ребята сделали за последние 3 года. Например. И это работает. Я уверена, что для других регионов тоже нужны свои подходы, нужно понимание местного контекста и ландшафта.
Это жутко
с этим
интересно.
Надо работать.
А вот раз мы заговорили про религию, какое место, слушай, Русская Православная Церковь занимает в текущей структуре индустрии вообще благотворительности в России? Потому что ведь, безусловно, у нас огромное количество храмов, которые так или иначе собирают разные деньги. насколько успешны их проекты. Ты знаешь что-нибудь про это? Потому что кажется, знаешь, несколько очевидным, что, типа, ну, в хорошем смысле храм на каждом шагу, но, типа, как РПЦ участвует в всей этой деятельности? Она участвует?
У Церкви есть свои благотворительные проекты, есть много православных благотворительных проектов, и они классные, и они работающие и рабочие. Те, про которые зарегистрированы как фонды и работают в этом всем, мы там знаем, они верифицированы на многих площадках-верификаторах, они отчитываются и работают совершенно открыто и прозрачно по стандартам сектора, и в этом смысле нет никаких вопросов, да, но глобально сказать, как это все устроено, честно говоря, я тебе затрудняюсь. Но при этом, да, вот единичка в уме, я знаю куча православных проектов, которые супер классные.
Да, просто любопытно, ну, у нас действительно же ведь огромное количество как раз и мусульман на юге страны проживает, при этом большое количество людей православных. Блин, у нас вообще огромное количество еще и буддистов. Интересно, как с буддистами благотворительная работа выглядит в таких регионах, как, например, Калмыкия, допустим, или Якутия. Потому что, мне кажется, аудитория буддистов-то вообще совершенно по-другому должна работать. Знаешь, приложение, в котором там потрите барабаны, чтобы пожертвовать деньги. Надеюсь, я не оскорбляю ничью религию, но просто я подумал над механиками, и это довольно
опытно.
Ну, видишь,
это все надо ресерчить и разбираться, какая там аудитория, что для нее важно и как с ней работать. На это надо тратить силы и усилия, чтобы это все случилось. Но, тем не менее, все можно, все возможно. И это тоже прикольно, что мы знаем, что жертвуют 3% населения России регулярно.
Всего 3%.
К сожалению. Ну, есть много людей, которые принимают участие в благотворительности так или иначе, но если мы говорим про регулярную работу с пожертвованиями, да, те, которые отчисляют деньги, то их, к сожалению, вот 3%. Есть 97% потрясающих людей на великой нашей большой стране, с которыми можно работать, но надо подумать, как. И это тоже задача со звездочкой.
Задача со звездочкой. А что главное останавливает? Вот ты перечисляла разные причины, там, в том числе недоверие. Но какую главную причину, например, там, по всяким опросам, которые, я уверен, что твои коллеги делали, называют самой главной? Что является главным барьером?
Ну, это тут, на самом деле, зависит на то, на какое исследование в этом всем опираться. Как правило, в разных исследованиях, в зависимости от того, как что спрашивали, чаще всего возникает первая история, это про недоверие. Ну, людям непонятно, как это через фонд жертвовать, что станет с их деньгами. Не то, чтобы на сайтах фондов нет ответов на все эти вопросы, есть, но как будто бы надо сделать усилие над собой, чтобы в этом всем разобраться, и людям это сложно бывает. Или не хватает мотивации, чтобы это сделать. Да, а вторую историю, которая тоже возникает, это про то, что хочется помогать, но непонятно как. Хочется, но непонятно, куда идти, что делать, как делать. Часто это людей фрустрирует, поэтому сейчас очень классно работают любые благотворительные проекты, которые с простой механикой, типа округление поездок в Яндексе. Да, людям очень нравится, что они нажали одну кнопку, все заработало, они не задают себе никаких лишних вопросов в этом всем. Коллеги из Яндекса в этом смысле тоже делают потрясающе. Они там отчетность трехуровневую готовят, типа простую в 4 сторисах рассказать, что мы сделали для обычного человека. Чуть-чуть подробную инфографику для тех, кому важно поглубже, и 600 страниц отчета, которые будут читать самые-самые, да, заинтересованные. Ну, окей, не 600, но тем не менее очень много. Но тем не менее.
Окей, слушай, а как раз говоря про изменения, да, которые сейчас происходят вместе со спецоперацией, безусловно, поменялась экономическая обстановка, но фонды же ведь остались, благотворительный сектор у нас не схлопнулся, он продолжает работать. То есть что с ним вообще сейчас происходит?
Продолжает работать, продолжает искать в пути варианты решения своих задач. Это непростая история, но тем не менее просто ребята ищут способы, как быть по-другому. Тут же штука такая, что не только, знаешь, там большие бизнесы ушли, и вот стало, ну, там, плохо резко. Перестали работать какие-то платежные системы, а у людей, там, не знаю, 50% доноров были подключены с Apple Pay, да, например, условно. И все это отключилось, надо было людей восстанавливать. Это сложная работа, да, потому что ты там как до них достучишься? Через имейлы? Как часто ты проверяешь свои спам-рассылочные штуки, которые у тебя в почте? Ну, наверное, не очень. И в этом смысле многим пришлось там по новой, да, развивать и заниматься развитием своей донорской базы. Кому-то пришлось переупаковывать свои программы. Кому-то пришлось закрыть часть своих проектов, на которых не стало финансирования, и приоритизировать, и оставлять только ключевое и эффективное, к сожалению. А сейчас как будто бы за... Ну, уже какое-то время прошло, и как будто бы принятие обстановки сейчас уже не ЧП каждый день в этом смысле, да, и из-за этой реальности фонды выстраивают свою новую работу и стратегии, как это может быть сейчас. Как я тебе уже сказала, есть штука про то, что, ну, можно говорить, да, что ресурсов стало меньше, эти ушли, те перестали жертвовать, но при этом вот 97% населения, которые ничего не делают, надо искать новые подходы. А бизнесы иностранные ушли, но вообще-то куча российских бизнесов, с которыми никто не работает. И, ладно, есть известные, да, российские бизнесы, которые мы видим там в рекламе, на билбордах, и чаще всего, да, про них вспоминается, когда ты думаешь, кому же пойти, но... Куча бизнесов, которые работают в B2B-сегменте, которые не на слуху, не на глазу, но которым тоже хочется помогать и что-то придумывать. И тоже не сразу на них взор, не сразу на них обращаешь, но тем не менее они есть, с ними тоже надо работать. Это будет сложно сочиненная работа, потому что одно дело там идти к бизнесу, который уже что-то делает, и рассказывать, как это может быть, что можно придумать. Сложнее идти к тем бизнесам, которые еще ничего не делали, да, и как-то объяснить, убедить, показать, как это может работать. Но... Сложно, но не невозможно. Поэтому здесь я верю, что это вот вопрос креатива и вот реально подхода к задаче.
Слушай, а вот ты довольно много упоминала в своих ответах гранты. Я правильно понимаю, что это государственные гранты, да? То есть мы говорим про некие государственные программы?
Есть государственные, есть гранты от частных фондов. Тут бывает по-разному.
А с какими деньгами сложнее, легче работать? То есть в чем принципиальное отличие, например, частных денег от государственных и наоборот? Есть какая-то вообще разница между этими средствами?
Ну, я в этом смысле, наверное, тебе сейчас не отвечу классно про разницу, потому что разные грантовые конкурсы устроены по-разному процессуально, да, с точки зрения, как можно получить эти деньги, как нужно за них отчитаться. И у всех, вот, правда, какие-то свои в этом смысле процедуры очень разные. Бывают государственные грантовые конкурсы разные, которые требуют совершенно разного. Один грантовый конкурс, который легкий, понятный, комфортный для тебя, как для грантополучателя в работе, а другой грантовый конкурс может тебе требовать, типа, 500 бумажек на каждый рубль, и ты лишний раз будешь думать, типа, стоит ли это твоих усилий, не дороже ли себе брать этот грант в этом все.
Окей. Но я имею в виду с точки зрения назначения этих денег в плане... Ну, то есть главное возможное ограничение – это именно процессуальная история, да, то есть в разных конкурсах за разные деньги приходится по-разному отчитываться, и это в целом определяет то, насколько охотно ими пользуются или не пользуются. Я правильно это все понял?
Слушай, это тоже очень супер по-разному. Ну, типа, каждый фонд принимает решение о том, участвует ли он в грантовом конкурсе, исходя из каких-то личных своих знаний и ситуации. Что я имею в виду, да? Может, есть фонд, у которого есть, да, там какой-то крупный бизнес-партнер, который ему жертвует, и для этого бизнес-партнера крупного может быть там принципиально важно не смешивать свое участие с государством. Так бывает. И тогда эти фонды понимают, что они, ну, не будут участвовать, потому что у них уже есть крупный донор, которым им помогают, и им важнее сохранить лояльность, например. Бывает вот так вот. Сами грантовые конкурсы часто тоже ограничены тематически, то есть это не все для всех, да, грантовые конкурсы начинаются, и они объявляют о том, какие организации им интересно, какие проекты им интересно поддерживать. И если ты проходишь по содержательным критериям тематически и по техническим, есть технические часто критерии, что ты там существуешь не менее какого-то срока, что ты зарегистрирован в определенной административно-правовой юридической форме, что ты там должен быть именно благотворительный фонд, ни в коем случае не оно, да, и какие-то вот такие вещи. Вот если ты прошел по двум блокам этих критериев, и у тебя нет своих внутренних ограничений, почему бы не участвовать?
Окей.
Это дополнительная возможность иметь финансирование.
Слушай, может, такой немного странный вопрос. А насколько окей в благотворительной среде быть богатым? Быть богатым и как организация, да, как фонд, и просто лично, как, например, представитель фонда, не обязательно его владелец, но просто там один из ключевых менеджеров. Как к этому относится? Как относится к богатству здесь?
Наверное, понятие «богатый фонд» для меня странное, потому что мне кажется, что что-то не звучит для меня в этом предложении, да, потому что у фондов есть финансы делать свою работу. Они делают свою работу, есть больше финансов, они делают больше своей работы, есть поменьше финансов, поменьше своей работы. Ну, в общем, в этом смысле как-то все предельно понятно.
Ну, извини, я имею в виду, наверное, с точки зрения восприятия, то есть насколько окей быть с точки зрения восприятия состоятельным, не бессеребренником, типа что... Мы там кушаем дошираки, помогаем на последнее. А вот именно прям речь, типа, что окей, в эту программу мы вольем 100 миллионов и получим такой-то выхлоп. Вот именно само такое, знаешь, вайб состоятельности. Как на него реагируют внутри сектора?
Слушай, я чувствую, тут на самом деле внутри сектора как раз небольшое противоречие. Потому что в секторе очень сильно топят, что у нас тут должно быть все как... по рынку нормально, да, если мы делаем кофе-брейк на конференции, то он должен быть нормальный, как у всех, да, с одной стороны. Uh-huh. А с другой стороны, если там кому-то удается делать лучше, чем нормально среднее, то какие-то тут штуки вылезают. У меня был прикольный кейс у нас в фонде «Друзья», когда мы делали мероприятие, у нас с партнерами была вода Перье, они доставляли нам продукт бесплатно, поддерживали нас таким образом. И я помню, что у нас было мероприятие, на котором были представители благотворительных фондов, и где-то кулуарно мы словили эту фразу, типа «У них даже вода Перье».
Мажоры дурацкие. Вода Перье. Ну, действительно богатая.
Да,
такой
в
же класс, как Avian.
Духе.
Да, это хорошечно.
Слушай, ну мы хорошо поработали, чтобы у нас были такие партнеры. Это же супер классно, что фонды могут работать с классными партнерами и получать их помощь.
Ну да.
Почему не выпячивать?
Ну да, но знаешь, это всегда у меня лично вызывало, да, до определенного момента, вот до работы над подкастом, который, кстати, скоро уже выйдет, через неделю, который наша студия делает. У меня очень много вызывало вопросов, особенно вот когда ты в сторис выкладывала все эти вечеринки, да, вот это икра на нужды бедных. То есть все в дресс-коде black tie, в смокингах, в вечерних платьях. Мероприятие ведет Иван Ургант. То есть все очень люксово, где-нибудь происходит, там, не знаю, на площадке Сандунов. Я, кстати, помню, вы делали это. Я смотрю, думаю, как вообще это помогает, типа, людям, которые нуждаются? Это же просто какой-то, как будто, не знаю, ярмарка тщеславия. То есть все пришли флексят, пьют дурацкую воду Перье, и непонятно вообще, чем занимаются.
О, боже мой, за эти вечеринки нам, конечно, знатно прилетает, но давайте просто правде в глаза. Это не вечеринка ради вечеринки, это вечеринка ради того, чтобы собрать денег, чтобы делать свои благотворительные проекты. И поскольку наши благотворительные проекты — это сложно сочиненная история, да, мы делаем образовательный продукт для представителей благотворительных фондов, мы делаем IT-платформу, боже ты мой, на это нужны деньги. И людям действительно понятнее, зачем давать деньги на костыль Вани, чем на развитие платформы и прочее. Черити, где нужно дополнительную плашку приключить. Мы нашли для себя разные способы фандрайзинга. Один из них — это мероприятия. Да, они дорого-богатые. На эти мероприятия ходит определенный круг людей, которые привык к такому уровню комфорта и который бы не пошел, если бы это было не соответствовало это все их ожиданиями. Но при всем при этом ситуация А, да, что большинство вещей дорого-богатых, которые там часто видели на наших мероприятиях, это все партнерские штуки, партнеры, которые нам закрывали кейтеринг, закрывали напитки,
воду.
Да, закрывали еще,
да.
Закрывали воду, фрукты, whatever, вот это вот все. Это вот одна история, это не траты фонда, да, денег, которые ему пожертвовали. Нет. Uh-huh. Это вот партнерская история. А вторая история, что при всем при этом, конечно, у фонда тоже есть некоторые расходы на организацию этих мероприятий, но с учетом того, сколько эти мероприятия собирали денег, это вот все обзавидуются. Все говорят, что никто так не делает, как фонд.
Подожди, а сколько эти вечеринки собирали денег? Ну, какой диапазон чисел? Там, если ты что-то точно не можешь назвать, в каком диапазоне?
Ну, слушай, мне кажется, самый большой, который у нас был, там 25 миллионов за вечер. И
вау.
Мне кажется, это супер классная цифра.
Да, это, мне кажется, довольно большой показатель. В всяком случае, всего лишь за один вечер, за несколько часов. Это, конечно, очень круто.
Ну, понятно, что это не один вечер, к такому вечеру надо еще сколько-то месяцев готовиться. Да, но в целом, да, это вот абсолютно, мне кажется, того стоящая инвестиция. Можно на это смотреть с точки зрения, боже мой, дорого-богато, невозмутительно, мы тут должны все на дошираках сидеть, как ты сказала. А можно смотреть с точки зрения фандрайзинговой эффективности. Ты сделал ивент, получил кучу денег, можешь еще полгода не париться за свои финансы. По-моему, классно.
А насколько распространен вот такой очень бизнес-ориентированный подход, которым пропитано в целом твое каждое слово, да? То есть, типа, классно придумали, классно поработали, много подняли, делаем бизнес, ну, по сути, делаем благотворительный бизнес в хорошем значении этого слова. Это у вас у всех такая, типа, индустриальная этика или от фонда к фонду это очень сильно отличается? Какая культура превалирует? Культура ведения дел?
Слушай, это тоже хороший вопрос. Мне, наверное, сложно ответить. Во многом это, наверное, зависит от уровня развития организации и от знания, как можно делать. Uh-huh. То есть я помню, что когда я свою карьеру начинала, я вообще не так разговаривала. Я разговаривала в ключе там... Вот. Я тебе расскажу. У меня первое фандрайзерское задание было, мы переехали в новый офис, у нас не было кухни. Нам нужна была кухня и не потратить на нее денег. Вот. Вот какое мое было первое фандрайзерское задание. И я сделала себе список из всех производителей мебели, которые были, и всем писала сообщения в духе. Здравствуйте, меня зовут Мариам, я представляю благотворительный фонд, мы делаем много всего прекрасного, но мы, как и любой благотворительный фонд... Сейчас мы переехали в новый офис, а у нас тут нет кухни, а нам это очень важно, чтобы эффективно работать, и мы бы были бы рады это все купить, но, как любой благотворительный фонд, мы очень сильно стараемся экономить свои средства в пользу наших благотворительных проектов. Может быть, у вас есть какая-то кухонька ненужная, которая была на витрине, которую вы нам можете отдать? Пожалуйста. Вот, это было вот так вначале, чтобы ты понимала.
Сработало? Вам дали кухню?
Ну, сработало. Нам дали кухню, но я написала реально 500 писем. Вот, мне кажется, я написала просто тупо всем, кто был тогда на рынке. Типа, дайте кухню, умоляю, мы очень хорошие.
Ну, как я понимаю, вот это вот жалостливый подход такой, когда хочется выбить слезу, типа, так кушать хочется, аж переночевать негде. Это не самая эффективная история, правда?
Ну, мне, конечно, хочется однозначно с тобой согласиться и сказать, да, это неэффективно, не делайте так. Но это неправда, вот, потому что все равно зависит от региона к региону, и зависит от того, как люди воспринимают и реагируют. Например, ну, там, мы часто, да, говорим там, с большими крупными фондами, что мы там против того, чтобы у фондов были токсичные вот эти вот жалостливые посты, публикации на сборах, типа, если ты прямо сейчас не пожертвуешь, мальчик Ваня останется, блин, боже мой, сегодня все про инвалидность, останется без ноги, да? И мы говорим, типа, не надо так делать, это не очень, типа, надо по-другому, надо с точки зрения результата, а не чтобы люди потом с выгоранием уходили. Но при этом я точно знакома и общалась с фондами, которые говорят, мы прекрасно все это понимаем, но у нас в регионе работает вот это, а другое не работает. Мы пытались, извините, ну что нам делать, не фандрайзить? Для нас это рабочая схема, поэтому, ну, надо просто знать свою аудиторию. Поэтому я не буду говорить однозначно, что вот не надо без жалости. Очень сильно зависит от того, с кем вы работаете, какая ваша аудитория, и как она понимает и воспринимает. Вот честно.
А с точки зрения внутренних ощущений, тебя никогда не беспокоило, что, например, ты находишься на втором плане? Да, ты помогаешь людям, но ты находишься на втором плане. И более того, твоя работа в таком, знаешь, ну, в карьерном смысле не предполагает, условно, там, достижение, что типа, йоу, я там заработала 100 миллионов долларов выручки, отвечала за этот P&L. То есть как бы находиться, ну, не в авангарде, а в арьергарде таком, да, и помогать другим людям решать какие-то задачи. Более того, и у вас фонд, в котором ты работала, это фонд помощи фондам, то есть это второй план второго плана. На тебя это никогда не давило?
Слушай, какой интересный вопрос. Я вообще об этом с этой точки зрения не думала. Не, на меня никогда не давило. Я вообще, во-первых, я работаю в супер узкой профессии, потому что фандрайзер как специалист нужен в супер редких сферах, да, нужен в благотворительности, в искусстве, в образовании, окей, в стартапах.
Но в инвестициях,
а во всех остальных сферах этой специфичной профессии нет. Что это значит? Что, например, когда ты пиарщик, ты можешь быть пиарщиком и в бизнесе, и в благотворительности, и даже в госорганах ты можешь быть пиарщиком, условно. Фандрайзер все-таки нет. И когда ты редкий экземпляр на рынке труда, то ты всегда в фаворе, ты всем нужен, все хотят с тобой общаться. Тебя все хвалят, гладят по головке, хотят с тобой работать. Ну, не знаю, я, наоборот, чувствую себя вот всю дорогу супер востребованным, нужным и важным человеком.
Слушай, ну это прекрасно. Знаешь, мне кажется, у нас получился несколько сумбурный, но при этом содержательный разговор, потому что моя задача была, знаешь, провести своего рода ликбез, я тебе скажу честно, для своей собственной аудитории, потому что у меня... Вот это, наверное, позор, у меня никогда не было гостей из сферы благотворительности. То есть у меня были в подкасте люди, которые ходили к тебе на мероприятия, которые жертвовали, но они об этом не распространялись особо, что они там были, хотя я видел их на фотографиях. Но мне хотелось провести ликбез и рассказать, что вот есть такой сектор, и там есть люди, которые делают суперполезное дело, при этом обладая абсолютно такой мощной деловой этикой, которая не уступает моим другим гостям, которые... занимает топ-позиции в бизнесе. Поэтому за это я хочу тебе сказать огромное спасибо. Я надеюсь, что для вас, дорогие слушатели, мы немножко приоткрыли эту даже не ширму, но скорее огромную, огромную завесу того, что есть сектор, где людям не все равно, они помогают другим людям. Мариам, огромное тебе спасибо.
Спасибо, что позвал.
Класс.